Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 14 января, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о правде. Но что есть правда? А что есть кривда? Хотя, в общем-то, каждому из нас это понятно, но тем не менее. Ну вот, к примеру, сказать, минус 2, говорят они, будет ночью. Вот. И до сих пор говорят синоптики, говорю я, говорю синоптикам, говорю, говорите вы, синоптики, нам, что минус 2. А сейчас ощущается, как минус 10. А фактическое написано у меня здесь минус 5. Но это щадящий прогноз, потому что автомобиль мой точно совершенно зафиксировал 6,5 градусов мороза. 6,5. Это, ну, в смысле, это ощущается даже без всяких градусников и термометров. Нужно просто выйти и походить по вот этому снегу, тому, что, ну, вот это все, то, что лежит на поверхности планеты. Это все хрустит очень морозно. Хрустит все это очень морозно. Тинао. Скользко, все, огонек-пенек сообщает. Аккуратней. Доброе утро и вам тоже, Виктор, приветствую. У Виктора... Чего здесь? Минус 8. Вот, видите, минус 8 написано у Виктора. Доброе утро, баба Таня, Сергей Кочнев, Олег Мохов, тоже приветствую. Они пишут, что будет минус 2. Минус 3 вчера написано, со вчера на сегодня, минус 3 ночью. А это в самом сердце Москвы 6,5. В самом сердце, в самом теплом местечке, между прочим. И тогда вопрос, как мы можем доверять, во-первых, во-вторых, как вы можете обижаться на нас? Я вчера общался с Тишковцом. Да, вчера, ну, ближе к полуночи. С живым Евгением Тишковцом, вот так вот, как вас сейчас не вижу. Вот сейчас, как вас вижу, видел бы. Вот так вот сидел, вот тут я такой, вот там, вот здесь он такой. И мы общаемся про погоду, про правду погодную, про ошибки. Оказывается, говорит Евгений Тишковец, оказывается, что прогнозы погоды сейчас стремятся к такой точности, что позавидуют врачи, адвокаты, экономисты и прочие ненаучные. Ну, врачи все-таки, медицина... Медицина, мы все-таки считаем, что это наука в какой-то степени. Но вот экономисты, наука ли они занимаются, не знаю. Вот. И я не отважился Евгению задать вопрос, наука ли гидрометеорология, наука ли это. Потому что, если мы вспомним, что есть научный метод познания мира, он имеет вполне четкое определение. Научный метод. Научный метод, помимо всего прочего, предполагает повторяемость результата и предсказуемость результата. То есть повторяемость и предсказуемость. К примеру, вы придумали что-то. Вы придумали, значит, если я возьму это и смешаю с этим, то из свинца я получу золото. Как узнать, что это наука? Вы это будете делать каждый раз. Вот разбудили вас в 2 часа ночи, так, смешай еще раз. Вот раз смешали, хоп, опять золото. То есть... Метод выдерживается метод получения результата, и результат, предсказанный вашими измышлениями, теорией вашей, результат, путем эмпирических наблюдений и опытным путем подтверждается всегда. Вы говорите, будет вот это, 2 плюс 2 будет 4. И в любой момент вы можете просто взять 2 предмета, еще добавить к нему 2 предмета, и у вас получится 4 предмета. Это математика так работает. Она работает вот примерно так, хотя там тоже есть какие-то скрытые свои полости в математике, но это уже не нашего ума дело. Вот. Значит, что такое метеорология? Дает ли она точные предсказания? Вот вам, пожалуйста. Господин Тишковец, классный, между прочим, парень. Вообще, мне очень понравился. Да, прямо вот очень классный. Но речь сейчас не о его личных качествах, а о гидрометеорологии, которой он, видно, со всей душой занимается. Это прямо видно, по нему видно. И тем не менее, может ли она точно сказать, что будет вот это и будет? Или каковы пределы параметры допустимости, допуски какие? Ну, вот, к примеру, обещано 2, а у нас 6, а у кого-то 8. Это результат можно назвать, такой результат предсказанным? Не знаю. Да. Но он говорит 75%. В районе 75% попадания. Еще чуть-чуть меньше, и было бы 50 на 50. Ну, то есть, или да, или нет. Вот, 75, но где-то есть такие прогнозы, которые на самом деле нереально точные, но эти прогнозы, они такие специальные для специальных служб, которым надо точно все понимать. А нам, мы получаем то, что получаем. И вот что мы получаем. Сейчас ощущается как 10. Вот, по фактической погоде. И действительно очень холодно. А мы с Тишковцом говорили, тема-то была какая вообще? Глобально сломавшаяся зима. Вот. Мы в телеке мы говорили. Глобально сломавшаяся зима. Мы уже эту зиму похоронили. Ну, как бы мы уже такие, ну, все, уже махнули рукой на нее, как, знаете, на трудного подростка, все же. А может, перерастет? Может, он на спорт пойдет, займется физикой, математикой, вот это все, и филателизмом, и станет человеком в итоге. Кто знает, почему вы махнули на этого подростка рукой? Зачем мы в середине января на зиму уже махнули рукой? Спрашивал я Тишковца. Он говорит, ну, потому что у нас есть макромодели, все мы проектируем, моделируем, показываем, что вот оно так и будет уже все. Климатически на 4, где-то даже на 7 градусов выше температура в целом по стране, чем должна быть. Говорили мы об этом, говорили. Вот это он говорил. Потом выходим мы на улицу после этого. Я выхожу на улицу. Автомобиль закоченевший. Все, хрустит снег. Мороз хватает за щеки. И вот это все. И такой, думаешь, вот ведь как интересно устроена наша жизнь. Поэтому я к чему? Я к тому, что я вам коротенечко дам сейчас видение того, что... А, подождите, это вот Яндекс дает. Но я, видите, я думаю, может, надо в Фобосе смотреть где-нибудь. Но Яндекс дает это специально со ссылочкой такой, с носочкой вверху написано. По данным Гидрометцентра России, местами на дорогах гололедица. А сейчас я открою... Сейчас я открою... Может, там... Тишковец. Сейчас я открою Евгений Тишковец. Простите, там он, ну, у него другой был титр. И он же из Фобоса, правильно? Тишковец, Евгений Тишковец. Российский ведущий специалист Центра погоды Фобос. Фобос. Фобос это... Напомните мне, это ужас или страх? Переводится как Фобос. Фобос. Страх или ужас? А один, да, страх, все-таки страх. Один из двух спутников Марса наряду с Деймосом. Вот тот ужас, в свою очередь. Вот. Ну, а это еще и эти, из мифологии пришел. В общем, нужно так вот говорить. А ведущий сотрудник центра погоды, страх. О. Ну, кто-то придумал называть это страхом погоды. Ну, ладно. Извините. Я сейчас зайду в центр Фобос. Предложение для бизнеса, для СМИ о центре новости погоды, прогнозы погоды. Вот, давайте посмотрим прямо в первоисточнике прогноз погоды. Может быть, чего это... Это Яндекс, что это путает. Значит, смотрите, погода в Москве сейчас минус 6. Во, Фобос дает точнее, ближе к моему автомобилю. Минус 6 дает. А по ощущениям минус 10. Влажность 87, ветер юго-западный. Давление 751, вода 0, восход 81, заход 16.27. Прекрасно. По часовой, по ощущению, минус 6 ночью сейчас, потом минус 2. Сегодня днем Утречком будет где-то 0, а днем плюс 2. Завтра минус 1, плюс 1. Еще раз, внимание, минус 1, плюс 1. Давайте запомним. Минус 1, плюс 1. Будет минус 10. Ну, что-то такое. И что еще? Нам дает переменная облачность, небольшой снег, туман, минус 1, минус 3, ветер юго-западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, вечером небольшой снег, переменная облачность, ближайшей ночью, возможно, туман, температура минус 1, плюс 1, давление в пределах нормы. Нужно сказать, Фобос дает больше погоды. Зима вновь начинает сдавать позиции. Вот, пожалуйста, здесь статья. На русской равнине повеяло холодом, но это не означает перелома погодного тренда. Зима сегодня начинает сдавать позиции на равнине, ну и так далее. На Байкале, вы знаете, лед никак не встанет и не получается. Крещенские морозы отменяются от 12 января. У центра погоды Фобос очень активная лента новостей. Предстоящую неделю русская зима вряд ли порадует погодой жителей Центральной России. В понедельник в тылу ложбины циклона. В тылу ложбины циклона. Лишь местами возможен, и там что-то местами возможно, наверное, местами возможен мороз. 24-й стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Как и ожидалось, год стал самым жарким за всю историю с 1850 года. Как сообщает ТАСС, такие данные приводит Европейская служба. Оказывается, в мире всего три фундаментально мощных погодных центра. Имеется в виду города, то есть континентального значения. Всего три. Один из них где находится, как вы думаете? Правильно. В в Иркуте. В Мирном. Нет, в Москве. Москва один из трех фундаментально глобальных планетарных центров погоды, где обрабатывается, сюда стекается вся информация, вот это все. В общем, до конца недели... Давайте я буду по Фобосу лучше читать, что там до конца недели. 0 плюс 2 завтра, потом минус 1 плюс 1, плюс 2 плюс 3 в пятницу, плюс 2 плюс 2 в субботу. И ночью, и днем будет, видите, одинаково. Плюс 2 плюс 2. Все, до воскресенья. На воскресенье уже не дает Фобос погоду. То есть прогноз на 3 дня вперед, как, в общем-то, и должны, как и должны синоптики давать. Так, гидрометеорологический университет только в Петербурге, пишет Григорий. Ладно, очень даже может быть. Но центр обработки данных и вынесения результатов, суммирование всего массива информации находится в Москве. Извините, Григорий, что вам сейчас обидно стало за Питер. Это утерянные столичные амбиции. Я понимаю, каждый ленинградец утерял однажды столичные амбиции и продолжает их взращивать у себя внутри, тихонечко ненавидя москвичей. Вот. А мы к вам относимся, напротив, очень хорошо. Серьезно. Потому что, Москва-то столицей была. А Питер сколько был столиц? А Москва-то? Так что мы, как бы, не то что свысока, но, понимая все исторические пласты, мы смотрим на Питер. Так, Макс, доброе утро, Григорий, приветствую. Еще здесь Дмитрий Катков. Если мы используем слово «предсказание», то это точно, точная наука. Да, о метеорологии мы так говорим, все-таки это, мне кажется, все-таки предсказание, как бы. Что еще здесь? Корейский Таун. Приветствую, мигрант из корейского Тауна. Вам вечер добрый, вашу Калифорнию. Там плюс 12. И вам хорошего завершения, продолжения завершения понедельника. Нам всем вторника. Ну, что там по погоде? Как, ну, в смысле, по этой, по пожарной погоде. Как там, что, как? Дымит еще. Что люди говорят? Получают ли выплаты страховые? Жалко ли вам сгоревший дом Пэрис Хилтон? Ну, же вот она ходила, конючила, жаловалась. Я жена говорит, чего ты взъелся на нее? Вот, на эту, на Пэрис Хилтон. Так я и не взъелся вообще. Я единственное, что... Ну, мне как бы стенание людей... вот у нее сгорел дом в Малибу. У Пэрис Хилтон. Наследница, между прочим, династии огромной империи Хилтон отелей. Вы знаете, конечно, это же фамилия. Она не однофамилица отелей. Нет, она и есть из этой семьи Хилтонов. Вот. Сгорел один из множества домов. Множество домов. Ну, же множество фотографий, какие погорели. Любимый, может, не знаю, что там любимый. Комод сгорел, может быть, любимый. Один из комод сгорел. И находит, ноет. Рядом люди, которые, у которых в страховке не вписаны пожары, вычеркнули пожары из страховок. И они тянулись, брали ипотеку, всю жизнь будут выплачивать эти 6 миллионов, взяли в ипотеку все эти дома. И они спокойненько, деловито ходят, собирают обломки, что-то. Это ноет. Ходит, ноет.
Это мне дом сгорел.
Да что тебе этот дом, Перец? Не бывало вообще в этом доме никогда. Вспомнила о нем только когда сгорел, решила хайпануть. Пошла ныть на пороге своего дома, честное слово. Так, Самсон Самсонов, доброе утро. У Ильи Лагутенко тоже дом сгорел. Не знаю, я об этом ничего не слышал. И, честно говоря, да пофиг вообще. Обычных людей жалко. Но у обычных людей там дома особо не горели. Горели дома необычных людей. Но вообще жалко, конечно, все. В этой связи я предлагаю пилюлю. Да, мы взбодримся сами. Взбодрим Калифорнию. Мигранты из Кореатаун, передавайте наш теплый, горячий, пламенный, дружеский... Привет. Да, Владимир, на такси. Лучше на такси, конечно. Если возникает вопрос, много ли на дороге гаишников. Лучше на такси, не рискуйте, не надо. На такси поезжайте. Тут же контекстная реклама выпрыгивает у меня здесь в компуктере. Готовые дома в коттеджном поселке 34 километра Анка. Предложение калифорнийским погорельцам. Да вон, готовые дома в коттеджном поселке. За копейки, между прочим, за какие-то, по сравнению с тем, что там у вас дома стоили. И всего в 34 километрах Анкат. А Малибу ваше, сколько километров от МКАД находится? Захолустье. Доброе утро, Андрей Скорпион. Приветствую Артура из Казахстана. И еще все. Все доброе утро, все приветствую. Заходите, радио говорит МСК, телега наша. Там слушайте, смотрите радио. Радио говорит МСК. Пожалуйста, заходите. Щукин, и все, тоже буду рад вам. Там у нас уже жизнь уже бурлит, что-то все происходит, улыбочки, смешки какие-то, прикольчики. Ну и серьезные тоже есть. Кириллицы, так и называется телеграм-канал. Щукин. И все. We'll be right back. так бывает. Тим, я тоже такой же. Вот только пришел, а здесь пилюля. И я такой, о, смотри как. Только зашел сюда и пилюля. Крокодилы научились притворяться тонущими людьми. Реально лапы такие с пальцами расставленными, такие из воды торчат. Эй, машут! Эй! Но привлекает внимание. Но как только к ним кто-то приближается, они тут же нападают. Прикиньте. А-а-а, молодцы! Молодцы, крокодилы! Эволюционируют, видите, они же говорят, что эволюция основная. Нет, эволюционируют тоже, видите. Пытаются выживать в нашем мире нейросетей и высоких технологий. Да, крокодилы. Сейчас перекину крокодилов в канал. Заходите, Щукин, и все.
В движении.
Так, продвижение окончательно и бесповоротно. Где дорожно-транспортные происшествия? Вот. Дорожно-транспортное происшествие. Биокомбинат, юность Анечкова. Это очень далеко по щелчку, где-то в области, бог его знает где. Мы даже не знаем, действительно ли это, эти места существуют. Мы не знаем, Свердловский, вот куда-то туда, прямо вот. Никто не знает. А, да, но сам щелчок в тех местах, которые мы очень хорошо знаем, стоит уже здесь, в Восточном, светофор вот этот держит щелчок, все до Больших Деревцов, все до Медвежьих озер, все очень, очень правильно. По носовике из железнодорожного тоже уже все черненькое, Ленинградка едет, Ярославка пока едет, Королев желтый на выезд, но все еще есть движение, теплится немножечко. Южный МКАД перед чем? Вот перед всем. Перед Бирюлево-Западное, перед Бицей. Вот здесь все из-за дорожных работ. Когда они уже закончатся? А, они только начались. 13 января, извините. Я говорю, когда они уже закончатся? А они 13 января в 15.57 только стартовали. И вот здесь перед этими дорожными работами как раз все и собирается. Ага, ну, в общем, все. Все, можно сказать, что вот это была рубрика «В движении».
Моторы.
Так, давайте-ка, знаете, что мы с вами сделаем? Давайте-ка мы посмотрим на департамент транспорта, проведение строительных работ на Агатинской набережной. Это ладно. Движение на Ленинском проспекте в районе дома 109 восстановлено. А что было в районе дома 109 на Ленинском проспекте? ДТП, работают оперативные, обстоятельства движения затруднено. Это ладно, это в 16 было, но это бог с ним. Так, значит, здесь никакой важной информации. Пойдем, это оперативный канал. Пойдем смотреть в большой, в настоящий департамент транспорта. А где он у нас? Где он? Департамент транспорта. Департамент транспорта. Настоящий большой канал департамента транспорта. А что они сменили? Вы что, сменили иконку? И теперь вас не найти? Так, надо через поиск, вероятно, искать. Так, департамент транспорта Москвы. Вот он. По прогнозу синоптиков. Сегодня отмечаем Старый Новый Год. Вот что! Я совсем... А вы молчите. А чего вы молчите, я не пойму. Мы отметили же накануне Старый Новый Год. Проснулись уже, вот все. Уже как бы окончательно в новом году. И в старом, в новом, и в новом-новом. Отличная возможность продлить праздничное настроение, сделать что-то особенное. Что успели вы... И дальше прокатился на новогоднем транспорте, сходил на каток на Северном речном вокзале. Спасибо. А про транспорт есть что-нибудь? Тематический поезд в Вологодскую область, родина знаменитого волшебника. Какого? Гэндальфа? Нет, Деда Мороза. Что еще? На каких городских зарядках ЭЗС вы чаще всего подзаряжали электромобили в 2024 году, спрашивает вас департамент транспорта. Мы подсчитали и отметили самые популярные станции на карте. Все, и правильно, и сделали эти зарядки платными, правильно? Ну что, нефиг. Же все ими пользуются, и все бесплатно, поэтому... Господин Лексутов отметил, что в рамках проекта «Энергия Москвы» водителям электрокаров доступны около 290 зарядных станций, которыми пользуются более 27 тысяч человек. Пользуется это не результат, это не число. Ну, в смысле, 27 тысяч человек — это... Мы не знаем, что это. 27 тысяч человек в день, в месяц всего воспользовались. 27 тысяч человек — это, в принципе, моторесурс этих зарядок. И мы не знаем, что здесь. Просто написано, пользуется 27 тысяч человек. Ну, окей. Устанавливаем их там, где они востребованы больше всего. Около деловых торговых центров, на важных транспортных узлах, у кафе и продуктовых магазинов, возле жилых домов. Нет, возле жилого дома моего нет зарядки. Вчера мне предлагали электромобиль в тест. Говорят, вот, возьми, классный, я прям давно хотел. Не взял. А что мне с ним сейчас делать? Вот с этой погодой? С этим, простите меня, пожалуйста, предсказательным лагом по температуре. Они говорят, будет 0, а здесь минус 6, а где-то минус 8. И что мне с ним делать? Самокатов нет электрических, доехать до зарядки, ничего нет. Все, кранты. Именно поэтому я переобулся в хорошем смысле слова и стал любителем, большим почитателем, апологетом последовательных гибридов. Когда я могу пользоваться всеми достоинствами электрического хода, динамикой, бесшовностью, ускорением, вот этим всем, роскошностью, мощным, умным, полным приводом, и при этом не быть привязанным к зарядной станции. Вот что. Топ-5 городских электрозаправочных станций, на которых вы заряжались чаще всего в 2024 году. Сейчас я скажу. Улица Поляны, отставить, Полины Осипенко, 18, корпус 1, Василисы Кожаной, 12, Большой Сухаревский переулок, 24 дом, Новый Арбат, дом 36, Миклухо-Маклая, дом 61. И где еще? Большой Сухаревский, 24, Миклухо-Маклая, Василий Скош. Все, вот, пожалуйста, самые популярные станции. Чем это обусловлено, мы можем только догадываться. Только догадываться. 290 станций, я напомню, это «Энергия Москвы». Сеть зарядных станций. Я не знаю, я... Около года уже не заряжал электромобили, никакие нигде, но год назад, когда заряжал, некоторые эти станции были бесплатными. Возможно, все. Но я на нескольких был, и это было бесплатно. А сейчас вы заряжаете, платные стали «Энергии Москвы». Вот. И 290 — это помимо тех станций, которые устанавливаются частными владельцами, то есть частный бизнес такой, бизнес электрический, который они продают вам электричество. Таким образом, суммарно в Москве покрытие электростанциями, электрозарядными станциями, я бы назвал его неплохим, уж во всяком случае в развитии, в динамике и по сравнению с тем, что было еще хотя бы какие-нибудь там пару-тройку лет назад.
Моторы.
Я так и не нашел общее количество станций зарядных в Москве, электрических для автомобилей, потому что, их действительно сложно посчитать с учетом всех коммерческих, с учетом каких-то частных, где-то в офисах, которые стоят, все вот это, но хотя бы примерно бы как-то, мы не знаем. В рамках проекта планируется увеличить количество заправочных станций до 600 к концу 2023 года. Это «Энергия Москвы» так планировала к концу 2023 года, до 600. Сейчас мы видим, что их 290. Что-то где-то с планами как-то. Да, к 2021 было 150. На данный момент в Москве действует 220 зарядных станций, распределенных по карте города. В основном ими владеют Россети и Мосэнерго. 220. Это когда... Это июнь 23-го года, новость. 220, сейчас 290, только «Энергия Москвы». А так-то вообще Я думаю, что до нескольких тысяч доходит. Должно быть. Но мне так кажется, что до нескольких тысяч должно доходить количество зарядок. Другое дело, что нам бы станции какие-нибудь, нам бы какие-нибудь такие станции, где не одна стоит условная колонка, вот эта вот зарядная розетка, а где их много, потому что так вроде розетка есть, подъезжаешь, а там стоит автомобильчик. Непонятно, сколько стоит, непонятно, сколько еще стоять ему, и вот это все. Ну, как-то... Но это мы решим. Это мы решим. Каким образом мы это решим? Мы это решим просто тем, что мы будем приобретать последовательные гибриды, и все. Мне кажется, не знаю, есть у вас ощущение, что электромобили — это... Так в истории человечества, в истории технологий часто происходило, когда появлялась какая-то технология, которая представлялась прорывом и неким новым эволюционным шагом, и на нее возлагали массу всего, а потом оказалось, что, к примеру, ну какие примеры? Ну, к примеру, с пейджерами так случилось. Каковы перспективы пейджеров? Ну вот убивать только этих террористов и, ну, вы сами знаете, боевиков. Вот, пейджеры, да? А когда появились, ведь прорыв действительно. Потом еще были вот эти, как их называют, Сегвей, помните? Ну, потом уже гироскутеров понаделали, вообще всего. Но первыми появились... Сегвеи, их изобрели в Америке, такой стартап какой-то был, с гироскопами. Ну, тут когда площадка и два колеса, и они волшебным образом удерживают эту площадку. И думаешь, как она должна упасть или вперед, или назад, она держится. Вот. И я помню себя много-много-много лет назад, когда первый репортаж еще какой-то по телеку показали об этом. Я думаю, все, мы, человечество, делаем шаг к персональной мобильности каждого, и однажды люди разучатся ходить. Потому что действительно было классно, еще так репортаж был сделан, там что-то в доме в каком-то, владелец этого дома ездит такой по кухне на этой штуке. Ну, потому что ты телом управляешь, наклонился вперед, оно вперед поехало. Теперь-то каждый детеныш это умеет, знает, и больше того, детеныш это как раз и пуляют на них, как зажигалки, потому что вестибулярный аппарат, все очень молодое, очень дерзкое, и сам он маленький, центр тяжести низкий, и, в общем, они гоняют классно. Вот, а тогда это выглядело как реальная альтернатива пешему ходу. Я думаю, ну все, вот ну, зачем куда-то идти 20 минут пешком, если ты встал на эту штучку и за 4 минуты доехал туда. Офигенно. Что с этими сегвеями? Вытеснили они пеший ход? Нет. Средств индивидуальной мобильности стало больше, но, простите, самокаты обычные, банальные, то есть интерпретация того, что было однажды когда-то сделано, интерпретация изобретенного веками существовавшего, потому что на самом деле это было еще до велосипеда. Помните первые велосипеды? Сегодня мы их называем беговилы. То есть это был типа велосипед, но без педалей. Еще технологии не позволяли делать такие металлические тонкие вещи, как звездочки, цепи натягивать. И это были беговелы, по-нашему, по-простому. То есть выглядел как велосипед, но только нужно было ногами себя толкать. Едешь такой. Вот это самокаты. То есть что такое? Появился сегвей. Разные моноколеса, да. Но это эти люди... Я их воспринимаю странными циркачами. Вот сейчас в городе видишь кого-нибудь на моноколесе и думаешь, господи, ты боже мой, а зачем ты себе придумываешь это испытание? Вот, ну, для чего? Вот, с какой целью, если можно спокойно ехать на самокате? То есть просто стоять уверенно, ехать нормально, не балансировать каждую секунду. Он на моноколесе мчит куда-то в шлеме, еще в какой-то штуке. Реально вы выглядите акробатами какими-то, причем на ровном месте. Это как если бы человек предпочел идти по улице и жонглировать кеглями какими-то. Или шарами просто. Вот он ходит и его спрашивает, а зачем ты это делаешь? Ну, это как бы так вот самое, я вот так вот. Ты думаешь, ну, аттракцион устраивает человек. Ну, просто вот... Гораздо проще ходить, не жонглируя ничем, правильно? Правильно. Гораздо проще ехать на самокате, чем на моноколесе. Или на каком-нибудь гироскутере. Гораздо проще. Просто физически проще. Поэтому большее развитие получила технология, которая включает в себя новые изыскания технологические, человеческие, компактные батареи, компактные электродвигатели. Это новое. И что-то хорошо известное старое, а именно платформу самоката, само шасси самокатное. Совместили, получили по-настоящему что-то круто работающее. Так я спрашиваю, не возникает ли у вас ощущение, что электромобили — это такие сегвеи или моноколеса, то есть технология, которая, появившись, вдруг подарила ощущение какого-то нового прорыва, но чем дольше ты начинаешь ею пользоваться, тем больше понимаешь, что что-то хорошо знакомое, понятное, проверенное, теперь уже веками, можно сказать, а именно автомобиль на базе ДВС. Но с учетом современных технологий, а именно батарея, моторы и совмещение чего-то хорошо знакомого и чего-то нового, и дает на самом деле идеальное техническое устройство, идеально подходящее для нашей жизни. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Мне кажется, это все, так сказать, это вот экологическое лобби очень повлияло на вот эту ситуацию. И тупиковость в том, что ущерб экологии реальный, он же, ну, нет публичной информации. То есть, вот, чтобы произвести эти батареи, утилизировать, произвести эту энергию. Вот этот момент тоже, мне кажется...
Да, но не нужно отказывать электричеству в действительно больших потенциальных возможностях. К примеру, локомотивы железнодорожные, карьерные самосвалы огромные, корабли, не побоюсь этого слова, какие-то там вот, ну, технологии электрические и во флоте тоже есть, которые уже давным-давно работают. Работают. То есть смысл в том, что электричество, конечно, обладает рядом достоинств. Помимо там, ну, отбросив экологию, теперь... Здесь я отчасти соглашусь. Почему отчасти? Потому что, ну, мы не можем без оглядки на экологию действительно гробить землю. Это, ну, очевидным образом человечество очень сильно антропогенно влияет на землю и влияет негативно. Поэтому мы не можем сказать, что да, не, я ничего не придала, да, она сама заживляет там все. Нет, мы должны это учитывать, безусловно, воздействие. Конечно, должны. Поэтому... Экологический фактор, он присутствует. Другое дело, действительно, какой углеродный след тянется за электромобилями, когда их изобретают, ну и так дальше. Когда-то Маск сказал, что даже если вы для получения энергии, которой вы заряжаете свой автомобиль, будете сжигать тупо просто нефть, мазут, ну и как это делают бензиновые автомобили, вот, тем не менее электромобиль будет в 2-3 раза эффективнее. То есть выбросы от него будут в 2-3 раза меньше. Что касается утилизации батарей, да, есть такая проблема, но, как показывает практика, человечество развивается вот как. Мы создаем какую-то технологию, которая создает для нас какие-то проблемы. Мы создаем новую технологию, которая решает эти проблемы. Да, она создает для нас еще более серьезные новые вызовы и проблемы, да. Но потом мы придумываем еще какую-нибудь технологию, которая снова решает этот вопрос. И это бесконечная битва с прорывами технологическими и проблемами, которые возникают в этой связи. Поэтому утилизация батарей — это вызов. Конечно, вызов. Но давайте согласимся с тем, что не сидят сложа руки ученые в этом направлении. Нет. Во-первых, разрабатываются новые типы батарей, чтобы уйти от литий-ионных, которые вот связаны с большими проблемами их утилизации. Это во-первых. Во-вторых, технологии утилизации разрабатываются вплоть до выведения бактерий специальных, которые будут это все просто кушать и пукать, извините меня, кислородом каким-нибудь, который будет насыщать нашу атмосферу кислородом, которого нам зачастую не хватает. Вот, поэтому в этом направлении мы тоже продвигаемся. И то, что сейчас какой-то вопрос стоит остро, это вовсе не означает, что этот вопрос не будет решен в течение ближайших 5 лет или 10 лет. А срок службы этих батарей 5 лет, в смысле, ну, 10, А потом еще после небольшой модернизации они еще могут ходить 5 лет, 5-7. А потом в других условиях служить просто как батареи для домов, сохраняющие энергию. То есть там цикл жизни батареи может доходить до 20-25 лет. За это время, я думаю, я надеюсь, что, ну, что-то придумают ученые с утилизацией батарей. Я про другое спрашиваю. Мой вопрос не окажутся ли электромобили, как вы думаете? Не окажутся электромобили вот таким промежуточным звеном, тупиковой ветвью, как сегвеи какие-нибудь? Или как пейджеры? Вот мне кто-то говорит, что потом из пейджера вырос мобильный телефон. Да, но сам-то пейджер стал историей. И мобильный телефон, согласитесь, функционально и вообще, по сути, сильно отличается от пейджера. Поэтому, короче, я перестал безоговорочно и безоглядно любить электромобили. Все, я перестал. Мне нравится ездить на электричестве. Мне нравится достоинство электричества. Мне нравится многое, что с ним связано. Но я понял, что мне не нравится возиться с зарядками. Все. И здесь точно нужно понимать, что это субъективная позиция. Просто позиция человека, живущего в квартире и работающего в таком месте, где нет зарядки, и в квартире у меня тоже нет зарядки. Все. Если бы я жил в доме, у меня стояла бы зарядная станция моя, которой у меня был бы доступ постоянный. Думаю, да что я думаю, уверен, что позиция моя была бы иной. И здесь нужно точно понимать, просто какое-то социологическое исследование нужно провести, сколько людей имеют возможность постоянного, по желанию, доступа к розетке, к зарядке. Нет, Григорий, удлинитель из окна бросить, это идея посещала нас, когда мы знакомились с электромобилями лет 15 назад. Тогда все казалось так просто. Нет, удлинитель из окна бросить не годится. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, меня Александр зовут. Смотрите, как-то помню давно, еще лет 15 назад, Рено тестировало такие штуки. Это блоки замены батареи на станциях.
Да.
Приезжаешь, все меняют. Ну, что-то да. И застопорилась эта тема абсолютно.
Не, она развита. BYD в Китае целые такие станции создает, все нормально. Но опять же, это... Спасибо вам большое. Опять же, это... Нет, это хорошая технология, действительно. И таких станций замены батареи очень много в Китае. Ты приезжаешь, и тебя за 3 минуты, там, за 2,5, у тебя меняется батарея твоя разряженная на новую заряженную такую же. Все, ты поехал. Но здесь опять вопрос того, что для кого это подходит. Это классно подходит для каршерингов. Это классно подходит для автомобилей, обслуги маленьких коммерческих транспортников, которые ездят всегда по одному маршруту. Для такси, к примеру, да? Там, ну, что-то такое. Подходит ли это для меня? Не знаю, бог его знает, где у тебя разрядится батарея, когда ты будешь ехать. А пункты эти тоже находятся не везде. Вот. И... Хотя это может быть вариантом, да. Может быть вариантом. Но все-таки я бы хотел сам решать, когда я буду заряжать свой автомобиль, и у меня будет точно гарантированно доступ. А это значит только своя зарядка. Только своя зарядка, и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, хорошего дня вам.
Да,
вы знаете, спасибо. Я, вот, например, давно за рулем, у меня очень большой стаж, и я, например, совершенно не хочу электрический автомобиль. Объясню почему. Ну, может быть, с субъективной точки зрения, но тем не менее она моя. Мы живем в достаточно холодном климате. Все вот эти дела с батареями, они очень плохо проходят, когда машина стоит на холоде. Второе. Вот я вот не могу себе представить, вот меня одно это просто уже выводит, что я еду, у меня заканчивается топливо, я заезжаю на станцию заправиться, 5 минут, и я поехал. Все. Всякие какие-то зарядки, какие-то пристраивания на ночь, там, на время рабочего дня, куда-то, чего-то. Но совсем мне не нравится. А потом, вы знаете, даже с точки зрения экологии, это вопрос спорный, что это полезнее. Утилизация вот этих аккумуляторных батарей, эта тема, да, не буду разъяснять ее, могу, но, тем не менее, временно это нет. Это, если вот так вот все просчитать, ученым, действительно, специалистам, еще неизвестно, что больше наносит вред экологии. Скорее всего, вот эти самые электрические батареи. Поэтому я, например, ну, совершенно не пылаю страстью к электричкам. Я считаю, что бензиновый двигатель, это великолепно, да, надежно, быстро.
Но
и комфортно.
Вы знаете, Маск, спасибо вам большое, но Маск сказал одну неоспоримую вещь, с которой, ну, потому она и неоспоримая, что ее сложно оспорить. Или оспорьте. Говоря о углеводородах, мы говорим о конечном ресурсе. Давайте так, максимально широко и глобально смотреть на вопрос. Это конечный ресурс. Через 50 лет, через 70 лет, через 100 лет, через 150 лет этот ресурс на планете закончится. Все. Это конечный ресурс. Он невозобновляемый. Ну, в смысле, он возобновляемый, может быть, в течение миллионов лет. И то, для того, чтобы он возобновлялся, там нужно удалить из эволюционной цепи целый ряд бактерий, которые сейчас занимаются тем, что разлагают трупы, поедая их, разлагают древесину, поэтому новый уголь, поправьте меня, специалисты, но, может, я не прав, но новый уголь не образуется уже на Земле, потому что первый уголь образовывался только и исключительно потому, что не было бактерий, которые древесину поедали, и деревья друг на друга падали, складировались в слои, потом они все погружались и ниже, 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 и там каменели, превращаясь в уголь. Сейчас уголь не образуется, и через миллионы лет, сколько угодно, нет ничего такого, что сейчас, консервируясь, станет потом углем. Этого нет. Что-то происходит ли такое, что в будущем станет нефтью? Не знаю. Но этот ресурс закончится. Все. И когда он закончится, нам нужно будет принимать решение, что дальше питает нас энергией. И в этом смысле поиски альтернативных источников энергии, массовых, в том числе и для автомобиля. А что более массовое есть у нас с точки зрения потребления энергии, кроме автомобилей? Ну, только наше домохозяйство. Ну, это же каждый приходит домой, включая там холодильник, у нас все время работает, вот это все. То есть автомобили — это массовое потребление энергии. Нам придется что-то придумывать. Конечно, придется что-то придумывать. Другое дело, что вот так вот подумаешь об этой глобально стоящей проблеме перед человечеством, и думаешь, ну, это же не сейчас. Ну, чего я должен отказывать себе в удовольствии просто заехать и бензинчика плеснуть на любой АЗС свой автомобильчик и поехать дальше? Почему? Потому что только потому, что это когда-то закончится. Ну и закончится. Ну что, если я не залью сейчас бензин, оно не закончится, что ли? Закончится и без этого, поэтому, мне так оно удобнее сюда. Вот и все. Надо беспроводным зарядкам идти, в парковочные места их монтировать. Поставил электричку. Да, Макс, надо, и к этому уже индукционные зарядки для автомобилей существуют. Вопрос в другом. Доступность их везде, где бы вы ни находились. Ну или как минимум хотя бы такая доступность, как у АЗС, и скорость зарядки должна быть ровно такой же. Так, чтобы хотя бы минут за 5-10 можно было зарядить. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе
Роман,
утро.
Доброе утро. Вот вы правильно говорите, конечно, каждый на своем. У меня друг взял Вою электрическую перед Новым годом себе. Ну, он счастлив. Во-первых, у него через дорогу буквально 3 минуты на машине зарядка есть в торговом центре. Плюс управляющая компания ему согласовала официально все, поставить зарядку на
парковочное место.
Да, на подземке. То есть он просто за свой счет там проводит, ставит счетчик и по счетчику платит.
Классно, плюс спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вот я и говорю, что это я, видите, с точки зрения своего нынешнего положения. А вот через какие-нибудь пару-тройку лет, может, я изменю. Я точно знаю, что люди, пользующиеся электромобилями, из числа моих знакомых, ходят по жизни с позицией, что я никогда, ни при каких обстоятельствах не вернусь к бензиновым автомобилям. Это я точно знаю. И это не похоже на позу. Это не похоже на то, что он такой вот задается. Нет, это похоже на правду. Вот глядя на него, ты понимаешь, что он может взять другой электромобиль, он может взять более автомобиль, там, электромобиль с более емкой батареей, с дальнобойностью, с 4 моторами на ось, еще что-то такое. Но на ДВС, чистый ДВС, он точно никогда не вернется. В этом тоже что-то есть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Сергей беспокоит. Вы знаете, давайте так, чисто потребительские свойства. Покупая электричку, Вы покупаете дикий крутящий момент, который вам доступен с самого начала. Вы покупаете дикую динамику, которая на ДВС это только какие-то топовые спортивные модели. И вот за этот кайф езды вы прощаете все.
Да, включая, но это там, все я получаю. Это все я получаю в последовательном гибриде. Разумеется. Где я заливаю бензин, а пользуюсь тем же крутящим моментом, динамикой.
А я к этому подвожу.
О, подведите.
То у электрички есть недостаток, неустранимый в рамках концепции, долгое время зарядки.
Да.
А гибрид эту единственную проблему снимает полностью. Я имею в виду ПХЕВ.
Да.
Вот последовательный гибрид.
Да.
Так что, и вот обратите внимание, кто у нас наиболее передовые производители в этой области?
Китай.
Китайцы. Правильно. Они постепенно отходят от чистых электричек и идут вот как раз к Киеву.
Да.
Вот такие дела.
Такие, нам нужно придумать, как мы будем генерировать, синтезировать углеводороды, бензинчик. Бензинчик, как мы синтезировать будем сами? Чтобы, да мы уже делаем алмазы искусственные. Что еще искусственное делать? Кровь искусственная. Нужно нефтюшку искусственную тоже научиться делать. И тогда мы будем сами ее генерировать, отставить, синтезировать. И все, и вопрос как бы закрыт. Все, будем дальше чадить воздух выбросами всем вот этим. Литий тоже закончится. Конечно, все. Алексис, ну, в самом широком смысле слова, в конечном итоге закончится солнце. А до того, как закончится солнце, уже где-то через миллиард лет температура на планете на нашей будет такой, что все океаны испарятся, и закончится жизнь на Земле. Так что давайте так. В конечном итоге закончится все. Но не нужно так далеко смотреть. Давайте хотя бы в обозримые какие-нибудь тысячи лет будем смотреть, а не в миллиард. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Доброе утро, Роман. Сергей меня
зовут. Да, Сергей.
Вот по поводу электричек. Вот на работе нам выдали эти москвичи, Е3. Ну, это, конечно, кошмар, честно говоря.
Да ладно. Пулялка дикая. Вы что, он же пуляет, как этот.
Нет, да. Нет, вот про это я ничего хочу, не хочу чего сказать, что да, она пуляет, как это. Но холодная машина, особенно в морозы, особенно ноги мерзнут. Вот это вот сопло, которое в ноги дует, да, оно как бы должно, ну, дуть, когда где ноги на педалях стоят, да, а оно получается посередине, прям где чуть, ну, почти где коленка. Ну, это, короче, кошмар.
Я понял.
У нас, короче, на работе никто не доволен от этих автомобилей, это просто.
Надо ВБАСТу ставить самому, впиливать туда обогреватели на этом... На дизелёчке, ну, работающие.
Кому маленькие. Это надо? Это машины компании.
Вообще компании это надо. Вообще, да, на самом деле, ну, в смысле, не вашей компании, я имею в виду, а москвичу, потому что есть еще одни производители электромобилей в России, Липецкий Моторинвест завод, который эволюты делает. И вот в эволютах, ну, в некоторых я точно видел, в электрических стоит ВБАСТочка, то есть на дизелёчечке. Туда несколько литров канистрочка такая. Все. И потому что климатическая установка зимой, она реально потребляет максимальное количество энергии. Ну, помимо приводных моторов, мотора, в «Москвиче» он один. Да. И, но решение техническое есть. И вот здесь, конечно, москвичу бы доработать эту тему. Все-таки условия эксплуатации у нас. Да, у меня летом был тест москвича, поэтому я вот с этими вопросами не сталкивался зимними. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, хочу немножечко опровергнуть. Ну, я опровергну тебя, парировать.
Давайте. Значит,
аргумент, бред, да, предыдущего вашего, так, звонившего, да, который сказал, что дикая динамика, великолепный крутящий момент с самого начала.
Правильно, а чего? Да, ну да, но коробки, да, нет, ты же сразу, да, получаешь, пзж, да, и, да, полетел.
Нет, никто не спорит, с точки зрения технической, да, это так, но я хочу спросить, зачем мне этот крутящий момент и дикая динамика в наших условиях?
Нет, вот. это, спасибо большое, это я понял, это, знаете как, для удовольствия. Ну, в смысле, ну, помимо того, чтобы просто быть первым, для удовольствия. Зачем люди играют в футбол? Вот зачем? Вы знаете, я колоссальное количество вещей могу спросить вас, зачем, которые не имеют никакого отношения к выживанию. Это И еще совсем крошечное количество биологических видов на Земле нас и объединяет. А людей отличает вообще от всех остальных. Что это? Однажды мы осознали в себе что-то такое внутри себя, своего сознания. Почувствовали тягу к созданию или к производству чего-то, вещей каких-то, или к поступкам, которые не имеют никакого отношения к выживанию биологическому. Задумайтесь об этом. Ну, к примеру, животные, как мы о них сейчас думаем, существуют как некие биороботы, основная задача которых — выполнить программу. Программу, заложенную эволюцией. Мы называем это природой. А именно, развиться до такого уровня, когда ты можешь оставить потомство, оставить потомство и каждый день заниматься только тем, что ведет к твоему выживанию. Искать пищу, уходить от опасностей, охотиться, если ты хищник, то есть искать пищу, уходить от опасностей, справляться с климатом, с климатическими вызовами, с погодой, со всем остальным. То есть делать все, что ведет к выживанию. Мы первыми стали оставлять наскальные надписи. Вопрос, зачем? Это не вело ни к какому выживанию. Это никак не сказывалось на нашем развитии эволюционном в смысле биологического выживания. Но мы начали это делать. И сейчас мы очень много делаем всего, что не связано, по сути, с выживанием. Поэтому вопрос, зачем мне эта динамика, он, с одной стороны, имеет смысл, а с другой стороны, не имеет смысла. А зачем мы смотрим на звезды? А зачем мы улыбаемся, поднимая лицо вверх, когда дождь идет, и рассматриваем капельки падающие? А зачем художество? Зачем картины пишут люди? А композиторы музыку, зачем они это делают? Ну, потому что мы люди, возможно. Поэтому мы что-то делаем, что просто составляет эмоциональную часть нашего существа. В том числе и офигенный крутящий момент. Это тоже ответ на этот вопрос.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 14 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас с Новым годом по старому стилю. Мне здесь вот открыточки приходят. Мы называем это Старый Новый год. И побед, радости, побед. Побед, радости, побед. Победа нам одна нужна всем. Мы все знаем, что это за победа. И хотим ее. И искренне надеюсь, что вот мы на пороге уже прям вот растопчем эту гидру и одержим победу. Водород — самый распространенный элемент во Вселенной. Возможно, скоро появится сигнал совмещенный раздвигатель электролиза. Да, возможно, Игорь Гор появится. Другое дело, что для того, чтобы превратить его, этот водород, ну, он, как правило, он где-то связан с чем-то, мы возлагаем надежду на водород, который у нас в морской воде, у нас ее больше всего, морской воды. Вот, и чтобы превратить его в тот водород, которым можно элементы топливные снабжать, нужно потратить много энергии. Так вот все обстоит, что чтобы добыть то, что нам нужно для энергии, нужно потратить энергию. Физику в этом смысле не обманешь. И поэтому вот мы постоянно упираемся в то, что коэффициент полезного действия и углеродный след, который тянется, и так далее. Дальше я предлагаю нам в этом часе перейти уже от вопросов умозрительных и глобальных, энергетических, к вопросам более приземленным, но имеющим отношение каждому из нас, а именно, мы перейдем к железу просто банально, к автомобилям. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Алексей Москва.
Да, Алексей, приветствую.
Перейдем к железу. Как известно, да, все, как бы, технологии прорывные, да, они где-то пробуют. Что касается автопрома, да, все пробовалось на треках, на разного рода гонках. И потом где-то применялось, где-то что-то отмирало. Как пример, это, я сейчас не знаю, ездят ли гонки или нет. Раньше были гонки на машинах с солнечными батареями.
Да, ездят еще странные люди такие, хиппи, ездят на них, там по 2000 километров
приезжают. Прямоугольные, да?
Да.
Они не прижились, да? Но сейчас прижились автомобили, которые на литий-батареях, либо там какие-то последовательные параллельные гибриды.
Да.
И сама эволюция технологичная сама решит, куда как бы это все уйдет и где оно будет реализовано. И, к примеру, то, что машины на солнечных батареях, их как бы нет, они не вошли в широкий как бы, обиход и использование. Но если применяют солнечные батареи для беспилотников, вот недавно новость была, что беспилотники, которые будут заменять спутниковую группировку, да, в каких-то районах дальних для интернета, вот это там прижилось. Поэтому я считаю, что технологическая революция и эволюция, да, сама выберет, что пойдет дальше. Поэтому бензиновым двигателем осталось, ну, в рамках жизни человечества в целом осталось жить несколько секунд, я думаю, а может быть просто мгновение.
Ну, возможно. Вот. Ну, это на эволюционном протяжении, конечно, да. А как долго ходят тормозные колодки в электричках? Вот у меня в ДВС регулярный расходный материал. Алексей 005 спрашивает. Динамичный мальчик Алексей. Алексей, ну, во-первых, вам нужно посмотреть на ритмику вашего движения. Вам хорошо бы заиметь какую-нибудь телематику. Если хотите, могу посоветовать вам. Там есть страховые компании, которые совершенно за так вам поставят это все и начнут следить за стилем вашего вождения. Если их все удовлетворит, вы будете получать скидки большие на страховку. Ну, а если нет, не обижайтесь. Что ж тогда? Но зато вы много нового узнаете о себе. Если у вас колодки, расходный материал, во-первых, и в первую очередь это говорит о стиле вашего вождения. Именно вождение, потому что торможение — это результат вождения. Поэтому стиль вашего вождения, нужно обратить на него внимание. Во-вторых, тормозные колодки в электричках ходят заметно дольше, я бы сказал, в разы дольше, чем на автомобилях ДВСных, потому что у ДВСного автомобиля торможение двигателем происходит через коробку передач, и вы очень редко этим пользуетесь, потому что оно не настолько эффективное, как торможение торможением, то есть теми самыми колодками. У электродвигателей есть такая особенность, что подаешь на него энергию, он очень хорошо и активно крутится. Не подаешь — не крутится вообще. Это называется система рекуперации. То есть отключается подача энергии на двигатель, и он начинает, наоборот, забирать энергию своего же торможения, своего же, забирать обратно, загоняя ее в батарею. Поэтому есть даже такие режимы, ну, к примеру, ну, я не знаю, у всех, я все не водил электромобиль, но у всех, у тех, что у меня были в тесте, были режимы, они по-разному называются, где-то экономия энергии, где-то просто эко-режим, где-то там приоритет чего-то, но смысл в том, что это такой экономичный режим, когда автомобиль старается, во-первых, минимизировать расход энергии, отключает необязательные вещи, там климат переводит в какой-то эко-режим такой плавненький, у вас прохладно зимой будет в автомобиле, а летом жарковато будет. Мультимедиа там отключает разные системы вспомогательные, которые запитываются от батареи, чтобы экономить ее максимально. Отклик на педаль газа снижается, то есть у вас нет такой реактивной реакции, прям пяу, полетел. И вы можете ехать вообще в одну педаль. То есть не использовать, в принципе, педаль тормоза, потому что когда вы отпускаете... На электросамокатах вы ездили? Вы же знаете, да, что там ты едешь, потом отпускаешь вот эту вот клавишу акселератора, и самокат начинает замедляться быстро. В автомобилях эта система работает еще более активно, и поэтому в одну педаль ты можешь ехать, ты просто отпускаешь педаль газа, и он клюет моментально, замедляясь. Его нужно опять расталкивать газом, опять замедляется. Так вот, в момент замедления он загоняет обратно энергию в батарею, энергию торможения. Так что колодками он тормозит нечасто, гораздо реже и гораздо менее активно, чем это делаете вы на ДВСах. Поэтому колодки Не знаю, пусть владельцы, у вас электромобиль, вы на каком пробеге поменяли колодки? Я знаю, что первые 2-3 ТО на электромобиле вообще в принципе, что нужно делать, там приезжаешь, тебе проверяют резинки стеклоочистителей, что-то еще делают, ну, там светотехнику проверяют, может быть, жидкость дольют, там, омывающую. Ну, такие ТО, в общем, на этих автомобилях. А что там, ну, делать нечего, нечего менять. Да, я слушаю, да.
Роман, доброе утро.
Доброе. Да, слушаю, алло. Говорите. Да.
Во, я про тормозные колодки. Вот, смотрите, я сейчас как раз был на третьем ТО, 30 тысяч километров. У меня передние колодки 3 миллиметра износ, а задние, ну, мастер сказал, что там вообще говорит.
На чем? На каком автомобиле? Какой автомобиль?
Это «Москвич», «Москвич» электрический.
Электрический «Москвич», во. Это на каком? Да, третье ТО, вы говорите?
Да, третье ТО.
Это сколько? 45 тысяч, 50 тысяч пробег, да, где-то? Такой?
45? Нет, 30 тысяч.
А, 30. По 10 тысяч у них то. Понял, 30 тысяч.
Нет, первая ТО на 10, а потом каждая через 20. Просто первая в 10.
Все, я понял. Вот. Ага, окей.
Да. И все, и отлично, ну, как бы...
А что вам на ТО делали? Вот вы заезжаете на ТО, что вам делают? Какие работы вам делают на ТО?
На первом ТО сделали, масло поменяли в редукторе.
В редукторе.
Масло дорогое, ну, 1700 рублей, 1400 рублей за литр, и поменяли... 1,7 литра. И 1200 это защита, но я железную ставил. Вот как раз ее они сняли и подняли.
Ага.
Вот, и все вместе вышло на 3 с копеечками. Ну, промазали там все вот это.
Ага.
Вот. А на втором ТО, не знаю, зачем они делали, ну, регламент у них такой. Они поменяли тормозную жидкость зачем-то, не знаю. Вот. Ну, короче, она уже вышла там около там, 7 тысяч.
7 тысяч.
На третьем ТО, да, на третьем ТО... тоже масло в редукторе, ну, я там что-то промазали. То есть 3 ТО мне обошлось в 12 тысяч. Вот так.
Я цокаю, потому что это просто... Ноги мерзнут у вас, Григорий вот спрашивает.
Не мерзнет ничего. Ну, я не знаю, ну, может, я не мерзляк. Ну, нормально все. В частном доме зарядку на работе поставил, зарядку там. Вообще с зарядками не использую. Они стоят, ну, примерно 13-15 тысяч. Вот, ну, в Яндексе можно купить.
Но это длинные, вот, которые долгие, которые, ну, 380 просто заряжают и все долго.
Не, они не 380, 220. Это они 220. Просто в комплекте идет 10-амперная.
Ага.
Ну, вот, и 16-амперная. А там можно купить, которые там ставишь 8 ампер, 16 ампер. И если дома или на работе есть автомат 16-амперный, то к нему подключаешь, там ставишь 116 ампер, в принципе, и 4 киловатта в час тебе закидывает. Ну, если ты не в ноль выезжаешь, там...
Ну,
там
то есть за 10 часов...
Тебе докидывает 40%.
За 10 часов 40 киловатт, а батарея 65. Ну, то есть, получается, на ночь ставишь, на зимнюю ночь... И утром получаешь 80%
батареи. Да, да. Ну, а батареи. Когда, ну, вот приехал на работу, поставил. Приехал домой, поставил. Ну, когда да. Больше, чем
вот там, у меня летом, часа. У меня летом на «Москвиче» выходила зарядка 400 километров запас. На, ну, там на 90. А у вас зимой сколько? Какой запас показывает?
Зимой, если... Ну, опять же, как ехать. Если вот по городу ездить, то достаточно... Ну, вот сейчас... Сейчас это вообще как летом. Ну, ее хватает надолго. Ну, может быть, на процентов на 10 увеличился расход. Из-за того, что... И, кстати, не из-за печки, а из-за того, что он греет все вот эти ассистенты свои.
Ну, да.
То есть печку можно вообще вырубить, потому что я, бывает, домой захожу, и, ну, там, забегал, я не выключаю машину, и часа полтора свободно она работает, там пару процентов всего уходит.
Ну, да.
Вот.
Да.
Но это когда она нагретая, вот, все. А вот она ассистенты свои греет, камеры вот эти все, парктроники, и вот это жрет много. А печку можно вырубить, все равно будешь жрать. Печка очень быстро нагревает и потом перестает греть. Вот. А если вот как прошлая зима, когда вот снегопад, вот эти дворники постоянные, вот эти, там, конечно, жрало прилично. То есть у меня выходило там, ну, 250, и у меня оставалось там процентов 15. Это вот так.
Понял. То есть вот. Проценты на 30, на 30 емкость падает, ну, и запас хода.
Да, а летом я прямо вот изгалялся, экспериментировал, но чтобы больше. Там даже у меня 420, я почти в ноль разряжал. 420 выходило.
Класс, спасибо вам большое. Это владелец «Москвича» электрического. У меня 407 показывала полная зарядка, но это примерно столько, сколько по документам и должно быть. Вот при 65 же, да, киловатт батарея, соответственно, если по 4 в час 40, а это где-то 80% там с копеечками, без копеечек. Ну, короче, нормально. Если есть зарядка дома, на ночь приехал, поставил, видите? И не мерзнут ноги, что характерно. Ибо... А, там наоборот. Я не помню, как Дзержинский говорил. Голову в тепле, а ноги в холоде. Нет, ноги в тепле, а голову в холоде. Я не помню. Что нужно держать в тепле, а что в холоде? Помнит кто-нибудь из вас вообще? Вы кто-нибудь, хоть что-нибудь помнит? Нет? Вы еще не проснулись, потому что... Ладно, давайте пробуждаться. Кто-то пишет, я не могу прочитать шрифтом ваш никнейм, извините, но этот кто-то пишет, что рекуперация сила. В смысле, рекуперация сила! Вот так вот он пишет. Honda Fit гибрид, ресурс колодок 150-200 тысяч километров в час. Нет, 200 тысяч километров пробег. Вот такая вот история с рекуперацией на гибридах. Но на автомобилях электрических она еще более выраженная. Ладно, давайте пойдем пройдемся по пилюле, а потом к автомобилям. запостил крокодилов, которые косплеят людей. Реально это очень классно, очень. Заходите, Щукины все, посмотрите. В Индонезии крокодилы притворяются людьми, тонущими, лапы выставляют над водой, размахивают лапами, чтобы их спасали. Хороший, хорош. А вам нападают сразу, как только приближается к нему. Радио говорит МСК, это телеграм-канал наш, радиостанция Радио говорит МСК. Заходите, смотрите, слушайте, смотрите. И слушайте, и смотрите. Радио можно смотреть. Радио говорит МСК. Говорит МСК-бот, читаю вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, пишите, если что. Вот уж действительно, что у нас тут с движением. Сейчас, секундочку, я посмотрю и вам расскажу. Если есть что пояснить, 7373-948, это телефон прямого эфира. Заходите, рассказывайте. Необычайное на Ленинградке стояние, чтобы съехать на Третье кольцо. Почему? Потому что где Нижняя Масловка... Ой, господи. Ну что же вам не имется, люди? Люди добрые! Вот здесь Нижняя Масловка, поворот к Савеловской эстакаде. Вот с Ленинградки, когда съезжаете на Третье кольцо, внутреннюю сторону, в сторону Савелы. Стояние мощнейшее. Средний ряд, правый ряд. Средний ряд. И здесь еще просто ДТП значок. Поэтому внутренняя трешка под Ленинградкой уже стоит. В сторону Беговой сейчас будет пробка. И Ленинградский проспект, съезд на Третье кольцо, тоже стоит. Что делать? Я вас научу, только вы не обижайтесь. Через Петровский путевой дворец проезжаете, вы едете по Ленинградке, съезжаете у Мерседеса, съезжаете на дублер, с дублера у Петровского путевого налево поворачиваете и через Летнюю аллею, потом за ареной «Динамо» проезжаете и выскакиваете на Третье кольцо уже за этой аварией. Там все зеленое. То есть эта авария прямо вот здесь как раз над тоннельчиком, который выведет вас на трешку к Савеловской эстакаде. Окей? Если вы по Ленинградке едете, те, кто едут по Третьему кольцу, у них более длинный путь объезда. Это нужно ехать к Белорусской, потом ехать через вот эти переулки туда по Правде, может быть, как-то еще. А те, кто по Ленинградочке едут из области, уходите на Петровский путевой. Вот туда, быстренько. Все, благодарите за то, что я подсказал вам. Там мощное стояние. Это либо несколько ДТП, потому что значков аварий много, либо одно, но как-то мощно разбросало там. Вот как это вы делаете? Это я вообще поражаюсь просто. На ровном месте. Ровное место. Просто едь в своей полосе и никого не трогай. Нет, бах, 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 побились. На каждом въезде на востоке столицы, на каждом буквально въезде ДТП. Шоссе энтузиастов, щелчок наоборот. Щелчок, где Чусовская улица, вот здесь. ДТП, это уже в пределах МКАД. Балашиха, просто на слиянии, где Балашиха и объездное шоссе, ДТП вот здесь. Носовиха перед Москвой, за километр до Москвы на Носовихинском шоссе, ДТП. М-12, где метро Лухмановская по направлению в Москву, ДТП. Вот считайте, каждый въезд. Щелчок, ДТП. А, еще Ярославка, где Королев. Вот здесь выезд из Королева и выезд из Мытищ, с Олимпийского проспекта. Вот здесь на Ярославке тоже ДТП. Правый ряд. И... средний ряд, правый ряд. Все, молодцы. Тоже разгонная полоса. Ее никто не освобождает. Вообще никто не освобождает. Прям хотелось уши оборвать сегодня ночью тоже человеку. Значит, выезжаю я на Ленинградку из переулков. Вот у меня вопрос к вам. Зачем вы едете правыми полосами? Можно я вас спрошу? Ну, серьезно, граждане. Ну, ответьте. Или это к психиатру к вашему нужно обращаться? Вот я выезжаю из переулка в районе аэропорта на Ленинградку. То вы знаете, там автобусная полоса есть, и нужно как бы во вторую сразу встраиваться в полосу. Время 12. Ну, то есть как бы свободные все полосы. Один едет крайне правый, второй едет прям крайне правый, и еще и мигает мне, чтобы я не смел выезжать, сигналит. Вот он едет крайне правый, и я должен остановиться, должен постоять в разрыве автобусной полосы, подождать, пока они проедут. Что они делают в тот же момент, когда проезжают этот переулок? Они начинают уходить левее. Им надо, потому что было на Волоколамку. Левее, 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 на 2, 3, 4 полосы. Но до этого все время ехали правой полосой. Что у вас за это самое? Можно у вас спросить? Ну, это... Хотя, ладно. Чего я в самом деле? Ну, понятно, что какая-то правая полоса головного мозга. Зачем вы правыми полосами едете все время, граждане? Если вам либо прямо... Либо вообще все, кто едут по Ярославке, все едут в Москву. Вы все едете в Москву. Что вы делаете в крайних правых полосах? Можно вас спросить? Почему вы не можете ехать? Там 4 полосы. Во второй, в третьей, в четвертой. Именно в правых. Таким образом, все аварии случаются в тех местах, где нет разгонной полосы. Вот люди из Мытищ выезжают по Олимпийскому проспекту. И они вынуждены сразу врезаться в Ярославку, сразу, моментально. И здесь правыми полосами вы едете, правыми. И не притормозите. И до последнего будете мигать, ускоряться, чтобы расстояние, которое было, ну, предположительно, изначально достаточным, чтобы человек выехал, чтобы он не успел выехать перед вами. И вот это все на ровном месте, создание вот этих... Что за какашки у вас в голове, а? Ну, нельзя же так. Серьезно, граждане. Вот сейчас все въезды, Ярославка, Щелчок, Энтузиастов, Носовиха, М-12, все стоит перед Москвой, везде аварии, и я думаю, что природа у этих аварий у всех примерно одна и та же. Дальше. Старокачелов, что это за место такое? Северная Бутово. Выезд из Северного Бутово на МКАД, на внутреннюю сторону, тоже ДТП. Дайте-ка угадаю, правая полоса. Сейчас посмотрим. Средний ряд, правый ряд. Средний ряд, правый ряд. Тоже в правой. Тоже потому, что нужно было выезжать. Вот тоже нужно выезжать людям. Разгонная полоса, не знаю, там есть или нет. Но вот прямо правая полоса. Слушайте, я бы, честно говоря, вот у нас есть ограничения для тех, кто не должен и не может ездить левыми, по левой полосе. Вот я бы уже начинал вводить ограничения для тех, кто едет по правой полосе. Вот просто все время сквозным образом проезжает все съезды, но едет именно по правой. Это прямо честное слово. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Роман, я вам еще расскажу, кто это правой полосой.
И кто это?
Это те самые обочечники хитрожопые, которые на МКАДе бесконечно
В смысле, чтобы ему, если свободно, он правой, а если не свободно, он на обочину.
Представляете, вы ползете по МКАДу, да, медленно, постоянно, и тут по обочине.
Все, я понял. Вот значит, нужно уже вводить ограничения на сквозной проезд нескольких съездов правой полосой. Вот зафиксировала тебя камера, просто снимает камера, как у нас есть камеры на среднюю скорость, правильно? Они же фиксируют все автомобили. А потом уже нарушители вычисляют по скорости и времени. Так и здесь. Камера тебя зафиксировала, что ты проехал сначала Каширку правой полосой, потом у Липецкой. Ты все еще в правой полосе. Потом съезд где-нибудь в Бирюлево-Западное тоже в правой полосе. Все, штраф за правую полосу. Я понимаю, сейчас пуканы у вас там порвутся у всех. Что такое? Я ничего не делал. А вы себя как раз и покажете, потому что, видите, мы только что нашли рецепт определения, кто эти правополосочники. Это вы, латентные эти обочечники. И здесь я склонен согласиться. Да. Да, потому что вы правой полосой, вам гораздо удобнее прыгнуть на обочину и быстренько проскочить там, где правая полоса закончилась. Или же, это я очень часто вижу, там, где правая полоса заканчивается, к примеру, съезд какой-нибудь, с МКАД съезд направо, и правая полоса, она только на съезд. А в месте, где этот самый съезд реализован, там идет такой островок типа безопасности, он такой полосатый весь, по нему нельзя ехать. Вы правой полосой по нему проскакиваете, таким образом проезжая пробку. Правильно я вас понимаю? Все, мы вычислили вас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей, доброе. Москва.
Да, Андрей.
Я по поводу вот этих ДТП. Знаешь, человек едет по главной дороге, а кто-то тарапыга справа выезжает. Он не должен никому уступать?
Должен, раз? должен. Спасибо, вот вы себя. Я же говорю, эта тема, как лакмусовая бумажка, очень четко показывает все. У меня вопрос к вам. А почему вы едете правой полосой, создавая препятствия и для себя? Вы же постоянно волнуетесь каждый раз, что кто-то выскочит. То есть вы... Имея возможность ехать в зоне потенциальной безопасности, предпочитаете ехать в зоне потенциальной опасности. Это что о вас говорит? Ну вот у вас есть полоса, к примеру, третья, ну или вторая, там, в зависимости от того, есть автобусная или нет. И это полоса потенциальной безопасности, потому что под вас, вероятнее всего, справа никто не выскочит, когда вы едете в центре. Но вы предпочитаете ехать в полосе, где постоянно под вас кто-то пытается выскочить. Вы их матом кроете. Создается постоянная угроза для вас лично. Я не говорю о них, для вас лично постоянная угроза. И тем не менее вы предпочитаете ехать таким образом. Вот ответьте, это с чем связано? С тем, чтобы доказать всем, что вы по главной едете? Ну, доказал. Ну, вот сейчас таких доказательств приведено, вот таких вот доказательств. Ну, просто каждая... Сейчас, секундочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот это я считаю ДТП в пределах вот Москвы, МКАД. И большинство из них — это какие-то съезды куда-то и правые полосы. Вот доказали. Вот вам результат ваших доказательств. Ну, молодцы, что, другого вообще нет. А вы, ну, не бывает такое, что вы съезжаете? Вот вы выезжаете откуда-то там, из Мытищ, и вам надо встроиться, а вы не можете. Едут, едут, правый полосой, едут. Создается ощущение, что эти люди никогда никуда не выезжают, они все время едут прямо, правда? Не бывает такое, что вам нужно выехать. И хорошо бы, чтобы разгонная полоса оставалась для вас, чтобы вы могли выехать, нет? Не, не бывает, не бывает. Молодцы, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Это очень ярко, выпукло тема показывает ху из ху.
Моторы.
7.38, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 14 января, если что. Возгорание газовой цистерны в Казани после атаки. Что там случилось? Землетрясение. После атаки беспилотника. Пострадавших нет, пресс-служба Татарстана. Ограничения на прием выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Ульяновска для обеспечения безопасности. Да, эксперимент по взысканию с россиян долгов за ЖКХ через госуслуги планируется начать с 1 февраля. Да, посмотрите, что у вас там, если есть какие задолженности. Ну, так вот, делать все выводы. Так, у дальнобойщиков, вот как, если видит, что кто-то выезжает со стоянки или с заправки, то он перестраивается в соседнюю полосу, чтобы можно было спокойно выехать на дорогу. Уважение на дороге есть. Понимание какое-то есть, вероятно. Так, нет правой полосы на МКАДе. Есть съезд и обочина. Они едут по обочине, можно их бить. Нет, ну, в смысле, ну, есть правая полоса на МКАДе, мне кажется. Ну, как бы, чисто геометрически как-то там должна же быть правая. Если есть левая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Вот, возвращаясь к последнему разговору, уже давным-давно хочу такой тест на профпригодность вести. Две машины. Ну, абстрактно, друг навстречу другу или какая-то другая ситуация. У одной машины она 100% права, другая не права. Но у той машины, у того водителя, которая права, у него есть выбор. Либо удариться с криком «Я прав!» создать аварию. Либо там в сторону принять, ногу с педали газа убрать, и даже на тормоз не нажимая. Ну, избежать аварии как бы... пропустив или уступив тому, кто был неправ. Вот такой тест на профпригодность. С криками «Я прав!» и удариться. Угу. Либо что-то предпринять немножко, чуть-чуть, даже не страшно. Но уступить, пропустить. Пусть тот даже не прав 100%, пусть угу. он на кирпич тебе в лоб даже едет. Угу. Угу. Вот так.
Да, хороший тест. Ну, я скорее с криками «я прав» буду бить, конечно. Если бы у меня был последний день теста, тестовый автомобиль, не мой, конечно, вот, и какой-нибудь такое желательно, чтобы тяжелое такое, с некрашенными бамперами, я бы, конечно, с этими, с, ну, не знаю, с криками или нет, но как бы «а вот тебе!» Вот так вот я бы там, вот так вот, я бы, иногда очень хочется, конечно, хочется. И еще, если бы в этот момент огнемет был на крыше, и сверху еще пламя такое выбросить, вот это да. В сторону уйти с дороги опасная инициатива, Айчис нам сообщает. Ударить однозначно, если будет удар не сильный, а виновнику 10, нет, наоборот, 100 тысяч штрафа. Какой раз слышу, неодобрительно относитесь к тем, кто ездит по правилам. То скоростной режим смеют соблюдать, то ехать по правой полосе. Получается, что нормальный водитель должен думать и уступать тому, кто куда-то спешит и не думает о других. Иван, это уже, ну, в смысле, уже все понятно нам про вас, Иван. Это окей. Все, понимаете, вы ездите по правилам, а бьетесь потом на дорогах. Бьетесь. И я еще раз вам и вам говорю. Сейчас вот в правых полосах все аварии только потому, что вы ездите по правилам, по каким-то. Понимаете, в чем дело? Если вы сферический конь, Иван, в вакууме, то вы живете по каким-то правилам физики. А мы живем в мире, ну, в мире мы живем, где есть отношения, культура, уважение, отношение какое-то, здравый смысл и логика. И, Иван, очень жаль, что вы игнорируете простые мои замечания, простые, которые вам неудобны. Вы их игнорируете, вы делаете вид, что вы не слышите их. А я еще раз вас, Иван, спрашиваю. У вас есть возможность ездить по каким-то, по вашим правилам, которые написаны просто людьми. Они стали правилами не потому, что они спущены на скрижалях откуда-то с неба. Это просто люди писали. И эти люди могли писать эти самые правила тогда, когда эти правила действительно работали. А сейчас они, может быть, немножечко уже устарели. Или потеряли актуальность, и нужно их как бы немножечко подкорректировать. Но пока руки еще до этого не дошли. Но, предположим, вы едете по правилам. По правилам. У вас есть возможность ехать по правилам в зоне повышенного риска, а есть возможность ехать по правилам в зоне пониженного риска. И вы выбираете ехать в зоне повышенного риска, Иван. Так я и спрашиваю вас, Иван, это связано с чем? С тем, что вы кому-то что-то пытаетесь доказать? Самому себе, может быть, пытаетесь доказать? Что, дескать, я право имею, я же по правилам еду. Я право имею, а не тварь дрожащая я. Правильно? Или нет? Это вопрос-то простой, а вы его игнорируете, Иван. Вот я и спрашиваю вас. Ехать по правой полосе все время, долго, проезжая бесконечные выезды в эту самую правую полосу, где-то с разгонной полосой, где-то без. Это значит ехать в зоне повышенного риска всегда для себя. Кто-то, может, тупо не заметил, Иван, вас, что вы едете, и выскочил. Кто-то действительно торопыга, а кто-то думает, проскочу, а у него автомобиль, там лужа была. Лужа просто. Я начал проскальзывать передняя ось, переднеприводный автомобиль. Стало проскальзывать, и он вместо того, чтобы рвануть, просто, ну, тупо затупил в этой самой вашей правой полосе, и вы в него въезжаете, Иван. В то время, когда могли не въехать. Но вы выбираете ехать там, где вы въезжаете в него. Это с чем связано? Нет, на это, Иван, вы не ответите. Это, ну, нормально. Это совершенно... Я к этому отношусь совершенно нормально. Вы не обижаетесь, Иван. Это просто... Понимаете, каждый раз вы, ну, как бы, думая, что вы кому-то что-то доказываете, просто, наоборот, как бы... Как будто бы паспорт свой показываете, где написан ваш характер, ваши модели поведения, где написано все про вас, в том числе «я бочечник». Я еду, потому что... Вот все, все про вас написано. А вам кажется, что вы пытаетесь просто какую-то свою правду отстоять. Ну, продолжайте, продолжайте. Мы, ну, это очень интересно встречаться с вами здесь в эфире, в сообщения читать ваши. Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро еще раз, Алексей, Москва. Две небольших ремарки предыдущему звонившему про тест-пригодность, да? Mm-hmm. У меня частенько ситуация случается во дворе дома. Поворачиваешь, проезжаешь половину дома, а там машина припаркована, кто-то едет навстречу. Он прав, он едет по своей, как бы, ну, как бы полосе, я нет. И вот mm-hmm. большая часть прут прям заставляет сдавать назад. Ну да, приходится сдавать назад, причем иногда сдают по 50 метров, ну, чтобы его выпустить. Mm-hmm. Хотя человек может прижаться. И вторая ремарка про ездить по правилам или, как бы, скажем так, ездить по ситуации. У меня папа, водительский стаж 50 лет. Mm-hmm. Вот. И он живет в регионе, он всегда ездит четко по правилам и все остальное. Он когда сюда в Москву приезжает, и я с ним доеду по дороге, он говорит, как вы тут ездите? Вы же тут не по правилам. Я говорю, пап, есть, говорит, здравый смысл. Вот как вот вы говорите про правую полосу. Я говорю, не нужно этого делать. Вот, ну, нужно вот так, говорю, проехать. Да, это не совсем по правилам, да? Но, говорю, мы исключаем, говорю, какие-то возможности аварийных ситуаций. Вот он говорит, я в жизни, говорит, никогда, говорит, в Москве, говорит, на машине, говорит, не поеду, потому что, говорит, да. меня так не учили.
Это понятно. Ну, понимаете, опять же, что есть правило? Вот Иван опять что-то много написал мне и не ответил, опять же, на вопрос. Почему вы предпочитаете, Иван, ехать там, где опаснее, вместо того, чтобы ехать там, где безопаснее? Вообще, опять нет ответа. Ведь много-много букв государственным законообразующим органам нравится. Как это самое, пузыри какие-то. Иван, с вами все понятно. Значит, я единственное, что прошу вас, Иван, однажды по Тверской проезжайте где-то в 5 утра вниз, в центр, ладно? Вот по правилам, по вашим, когда вы будете ехать на зеленый, а там будет разворачиваться колонна снегоуборщиков, которые не имеют права с желтыми мигалками нарушать требования сигнала светофора, не имеют права, а при этом разворачивается. Так вы вот со всей дури в него впилитесь сбоку с криком «Так я ж по правилам еду!» Ладно, Иван, как-нибудь, вот к 5 утра приезжайте, они и сегодня они тоже там ехали. Каждое утро в районе 5 они там проезжают. Вы по правилам проезжайте там и потом доказывайте, что вот, ну по правилам. Дальше, что касается самих правил. Это очень интересно, как работают одни и те же правила в зависимости... Вы абсолютно верно вы сейчас сказали про то, что вот Москва такое место, где не то, что надо ездить с нарушением правил, просто иногда само пространство правила может трансформировать правила. Сама реальность диктует. Что такое правило? Правило — это некие такие алгоритмы поведенческие, которые максимально отвечают потребностям тем, кто хотел бы ходить по головам, точнее так, максимально усредненно, и тем, по чьим головам хотели бы ходить. Вот что такое правило. То есть мы берем категорию людей, которые готовы ходить по головам во что бы это ни стало, и берем категорию людей, по головам которых будут ходить. И некая средневзвешенная позиция между этими двумя категориями людей и есть правила, в том числе и законы. Это и есть законы. Но мы точно должны понимать, что сама реальность еще и трансформирует эти правила. К примеру, все мы знаем прекрасно про то, что за рулем автомобиля нужно пристегиваться. Это вообще не обсуждается. Ну, только если ты не ребенок из Армении. Вспоминаем это видео. Ребенок из Армении приехал, он не привык это делать. Мы говорим о правилах. Окей? Давайте говорить о правилах. Правила прописано, пристегиваться. Окей. Выезжайте на ледовую переправу на Байкале. Официальную. Она контролируется МЧС. Там стоят знаки. Прямо на льду, по пути к Ольхону. Вы когда едете, вот с континентальной части на Ольхон, вы едете по ледовой переправе. У вас перекрестки, знаки приоритета на этих перекрестках, ограничение скорости знаки, прямо в лед вмонтированы знаки. И не просто чуваками, деревенскими жителями, которые живут здесь, а сотрудниками отряда МЧС, которые там несут службу свою. Вот. И выезжая на лед, правило пристегиваться превращается в непреложное правило не пристегиваться. Слышите, что говорю? Одно и то же действие в зависимости от места, где вы едете, работает совершенно по-разному. На дороге вы обязаны пристегнуться, а на льду Байкала вы обязаны отстегнуться. И у этого есть, разумеется, есть свое объяснение, потому что если автомобиль вдруг начинает уходить под лед, то вы должны иметь возможность максимально быстро покинуть его. Поэтому там работают свои правила. Разблокированные двери, всегда разблокированные двери. Одежда вся застегнута. Или верхняя, снять верхнюю одежду вообще. Лучше снять или застегнуть, чтобы не болталась одежда, потому что, возможно, автомобиль придется покидать через стекла, которые вы будете разбивать. Вас учат правилам, как выбивать ногами стекла. Вас не учат этому, правильно, в автошколах, когда вы в Москве ездите. Нет, никому не надо выбивать ногами стекла. Вас учат держать багажник пустым, если у вас кроссовер или универсал. Не захламлять багажник, потому что автомобиль, уходя под лед, самая тяжелая часть у него двигательный отсек. Поэтому он уходит сначала передней частью под лед. И у пассажиров есть возможность через багажник эвакуироваться. А он для этого должен быть свободен. Там работают совершенно иные правила. Вообще другие правила. Окей? Вот, поэтому, когда вы рассказываете мне про правила, как про что-то непреложное, ну, я не знаю, что еще добавить. Мне кажется, все уже сказал. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир уже.
Спасибо вам.
Абсолютно с вами согласен. По правилам, если вот лично я работаю по районам больше всего, если бы я ездил чисто по правилам, то это примерно 20-30 сбитых курьеров, 40-50 пешеходов. И 6-8 ДТП. Везде бы я был прав.
Ну, и прав, потому что везде прав. Ну, что по правилам прав.
Да, везде прав был бы. Но реально, я приемлю классического старого советского правила «дай дураку дорогу».
Есть такое дело. Или «дай дураку быть правым». Правильно? Ну, пусть будет прав. Так, я хочу, чтобы мы уже все закончили сейчас эти эмоциональные наши бадания и перешли немножечко к железу.
Моторы.
Так, значит, появилась новость, которая меня подкупила словом «невиданные опции». Невиданные опции. И это прямо вот, ну вот вообще. Давайте познакомимся. Тем более, когда в одном предложении есть газ, в смысле Горьковский автозавод, а не природный газ. Потом «Соболь НН» и «невиданные опции». Это достойно нашего внимания, хотя бы поверхностного. ГАЗ начал продавать «Соболь-НН». «Соболь-НН» с ранее невиданными опциями. Что там? Что? Система контроля давления в шинах, индикация слепых зон, передние и задние парктроники, а также обогрев руля. «Газель». «Соболь». Нет, «Газель-НН» и «Соболь-НН» с максимальным набором опций уже собираются... Но доплата за дополнительный функционал неизвестна. Все. К чему это новость? Если неизвестно, сколько платить за это нужно, мы не знаем. Ну, давайте мы будем... Еще секундочку. Мы будем догадываться. Что-то зависло у меня. Исчезло. Написано, нет подключения. Повторите. Я подключение повторяю, а ничего не происходит. Ладно. Я хочу переподключиться и посмотреть, что еще у нас там среди новостей. Китайский преемник Mazda 6 приедет в Европу с другой начинкой. Плевать на это. Nissan что-то раскрыл тоже. Это нам вообще не интересно. Ну, в смысле, это интересно, конечно, но вот когда приедет, когда вернется, когда сделает решительный шаг руководство компании Nissan, а это значит в будущем в каком-то, вот тогда и будем рассматривать их модели. Duster на максималках вообще неинтересно. Национальный китайский спорткар, да так себе. Во Франции включили Lada Largus в рейтинг сверхнадежных автомобилей. Это что за чудо? Что за диво дивное? Где интернет? Почему у меня не загружается новость? Итак, издание «Авто плюс ФР», имеется в виду Франции, составило список семиместных машин с ресурсом свыше 300 тысяч километров. Журналисты отметили, автомобили становятся все недоступнее для больших семей, так как цены продолжают расти. Однако на вторичном рынке есть хорошо себя зарекомендовавшие модели, эксплуатации которых одна из них – «Дача Логан». MCV. Вот видите, как наши журналисты решили чмокнуть в щечку Ларгус. Видите сюда. Они говорят про свою дачу, но это же наш Ларгус. Какая вторичность? Ну ладно, неважно. Короче, нам еще раз напомнили светлые головы о том, что нет никакого нашего Ларгуса, а есть просто дача. Ну и ладно. Так, в России что-то появилось. Жизненный цикл новейшей «Лада Искра» раскрыт. Это тоже не очень. Дилеры УАЗ в Германии объяснили успехи буханки в Европе. Пока вы ругаете автомобиль, рассказывая о том, что уплотнители там какие-то не очень плотные. И же какая-то смазка где-то, и грязь там какая-то. Настоящие любители настоящих механических внедорожников просто с руками и ногами их отрывают. Официальный дилер УАЗ, это очень звучит замечательно, официальный дилер УАЗ в Германии. Окей? Это официальный дилер УАЗ в Германии. Значит, побеседовал с гражданином ФРГ, который основал в Баварии компанию Made in Russia. Вот так она называется, интересно. И продажи российских автомобилей. Значит, вспомнил об ажиотажном спросе на буханке. Слишком, где начнется смысл какой-то, закончится вода словесная. Вызвали интерес, потому что их ни с чем не спутаешь. В какой-то момент продукция у вас была очередь в Европе. С момента заказа до получения машины проходил минимум год буханку, чтобы купить. Буханка недооцененный, недоработанный автомобиль даже в России. Спасибо большое. По размерности, господи. Я, наверное, этот кликбейт попадаюсь в очередной раз. То есть просто думаешь, сейчас вот здесь за этим заголовком будет новость, а за этим заголовком вода какая-то. «АвтоВАЗ» повысил цену на всю линейку «Лада Гранта» и «Нива Легенда». Базовая «Гранта» прибавила 50 тысяч рублей, «Нива Легенда» 40 тысяч рублей. Это нужно обсуждать с «АвтоВАЗовцами». Однажды на днях я буду с ними говорить, а именно завтра. Потому что завтра там большая конференция. Вот, уточню, с чем это связано. Но, как правило, все предыдущие повышения стоимости на автомобиле, ну, на Весту в частности, об этом мои коллеги, к сожалению, журналисты, не любят упоминать. Потому что это как бы девальвирует хайп. Так можно хайпануть. Смотри, АвтоВАЗ снова повысил цены. И это как бы выглядит, ну, ты такой, ты источник информации, ты с народом, ты негодуешь. И никто из этих самых журналистов, которые эти статейки пишут, не упоминает о том, что рост цен, во всяком случае, в 24-м году на Весту, не было никакого роста цен. Я сейчас, соответственно, это заявляю. Несколько раз была корректировка цены, которая была связана только с тем, что «Веста» получала новое оснащение. Автомобиль получал новые опции, которые становились базовыми для каких-то комплектаций опциями. Мы помним, что после бегства Renault-Nissan из России «АвтоВАЗ» попал в сложное положение, когда автомобиль намного, я сейчас не буду врать, но намного процентов потерял комплектующие, потому что они не были локализованы. И они поставлялись по партнерским каналам для типа Renault-Nissan, для Альянса. Но не для АвтоВАЗа. И после бегства западных партнеров эти комплектующие стали недоступны. И локализацией всех этих комплектующих и занималось предприятие, наш автогигант занимался последние пару лет. И вот когда локализация происходила, и автомобиль получал опционал по климату, там, по системам безопасности, новое оборудование вызывало, безусловно, повышение стоимости производства автомобиля. И это называется корректировка цены, связанная с тем, что автомобиль получает новое оборудование. А как мы хотели, чтобы оно как-то чудесным образом там появлялось? Компания занималась омологацией этого производства, сертификацией, тестами, всем остальным. Физически сами эти комплектующие стоят чего-то. А при этом, чтобы цена на автомобиль не менялась. Это довольно интересная позиция. Поэтому я не буду сейчас углубляться вот в эту новость про повышение цен на Гранту и Ниву Легенда. Не знаю, что там в Легенде нового должно было или могло появиться. Но завтра у АвтоВАЗа отчетная большая ежегодная конференция, когда компания подводит итоги прошлого года, делится планами на год будущий. Все это будет происходить в Москве. Я очень надеюсь, график мне позволит. И буду присутствовать на этой конференции, и там-то как раз узнаю, с чем связано вот это. Корректировка или же действительно просто повышение, потому что там, эти, инфляция и все такое. В общем, все мы это выясним. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы. Моторы.